Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Очень рад представить мою сегодняшнюю гостью. Это Наталья Фатеева. Наталья Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Волнуетесь, чувствую, как народная артистка Российской Федерации.
Не потому, что народная артистка, потому что уже несколько раз
на
эхо Москвы была. Поэтому, думаю, наверное, уже все сказал, и говорить больше нечего.
А я, между прочим, для начала расскажу историю. Был такой, к сожалению, умер уже замечательный французский шансонье Брассенс. Да?
Да.
Вот мне довелось быть на одном из его последних концертов, но он начал выступать довольно поздно, он вышел на сцену, там спел первую песню на гитаре, у него сопровождающий, и потом берет с рояля, который стоит там, стакан воды, чтобы выпить, и видно, как руки у него дрожат, его контрабасист известный подходит к нему, гладит его, держит воду, чтобы тот попил, то есть волновался человек, которому уже было, ну, в общем, сколько выступлений на сцене-то. А вы перед каждым выступлением так или только в отдельных
Нет, вы знаете,
случаях?
Что я... Вообще, я не из тех людей, которые так уж сильно боятся, но если я что-то делаю в первый раз, например, если номер концертный или спектакль, конечно, я очень волнуюсь. Очень волнуюсь.
Первый раз всегда трудно. Напомню, что телетрансляцию осуществляет на сайте «Эхо Москвы» компания «Ситивизор». Нас все не только слышат, но и видят. Ну, а такую красивую женщину, в общем, грех не видеть. Нет, все-таки есть что-то, вот какая-то такая тайна.
Я говорю, что это уже не актуально.
Украинской, восточнославянской, какая-то смесь. Во мне тоже, между прочим, какая-то такая российско-украинская смесь. Вы ведь в Харькове родились, и... Кто-то отец у вас украинец, по-моему, да?
Вот у меня папа русский, мама украинка.
Мама украинка. Такая, в общем, гремучая смесь, наверное. Как переживаете ее?
Ну, обычно бывает, когда еврейская кровь, или грузинская, или какая-нибудь восточная, тогда гремучая. А это все-таки славяне, так что терпимо.
По характеру спокойная, нордическая, выдержанная.
Я?
Да.
Ну, научилась просто уже многому в жизни научилась, и поэтому могу собой владеть. А родители были разные совершенно люди, но как-то они прожили всю жизнь вместе.
Совершенно разные. Отец... Расскажите о родителях, кстати, напомните.
Мама у меня из крестьянской семьи. Папа у меня из семьи строителя. Дедушка был строителем. И больше всего, конечно, пострадала в связи с этими событиями, которые произошли в начале века, это семья моей бабушки, потому что дедушка, прадед мой, арендовал землю у помещика, очень много земли, у него было 3 работника, 3 сына, 3 невестки. У него был крупный рогатый скот, была пашня, были еще у него арбузы, дыни и много другого.
Зажиточный крестьянин, кулак почти.
Наверное. И вот фотография у меня сохранилась, где крестьяне, крестьянская семья. Впереди сидит бабушка и дедушка, мама на руках. Как они одеты, как они причесаны, какие они красивые. Боже мой, трудно себе представить, что в деревне были такие люди. Ну, а потом сожгли имение, исчез помещик. Землю забрали, никому ничего не дали, все уехали в город, и началось. Дед бросил бабушку, и бабушка одна с 4 детьми. Так что много пришлось пережить маминой семье, а у деда было 6 детей другого, другой по папиной линии. Но там более-менее все благополучно.
Вы в кого? В папу, в маму?
Вы знаете, что и там, и там. Вот родственники по папиной линии, они художественные натуры. Моя мама их даже немножко презирала за это. А мама практичная такая, знаете, крестьянская натура. У меня есть и то, и другое.
Что, разводите там сад, огород сейчас?
Нет,
или как проявляется
нет, я имею просто
вот
такая какая-то, знаете, выдержка. И... умение трудиться и выдерживать очень многое. Наверное, это от мамы, потому что папа был более не такой художественный, замечательный был и папа, и мама. К сожалению, их уже нет давно в живых.
Наталья Фатиева, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Наталья Николаевна, а что вы в политику пошли? Ну да, слышали разговоры о вашем диссидентстве еще в советские времена.
Да нет, никакой диссиденткой не было. Что вы? Я просто, и сейчас я просто реагирую на происходящие события в нашей жизни. Почему-то в наше время, когда всем на все, грубо сказать, наплевать, и никто ничем не интересуется, я как человек мыслящий и думающий, разбирающийся, читающий, наблюдающий, имеющий опыт, я просто не могу пройти мимо многих явлений в нашей жизни. Не более того.
Вы же понимаете, что идя в политику, предпринимая какие-то действия, вы оказываетесь по какой-то из сторон баррикады.
Конечно.
Вы же народный артист.
Я осознанно это делаю.
Совершенно осознанно.
Да,
а как
конечно.
Вы эту позицию выбрали? Когда это случилось?
Да само как-то так произошло. Я когда даже школьницей была, я помню, приходила к маме на работу, и там был цех, где сидели швеи. И было невероятно душно, не было даже занавески. И я все время страшно возмущалась, как можно все это терпеть? Я говорю, как вы тут работаете? Объявите забастовку. Понимаете, моя позиция к происходящим событиям обозначилась еще в детстве. Я всегда обращала вот с этой точки зрения по поводу прав человека. Меня это всегда очень волновало. Право человека чувствовать себя удобно, право человека защитить себя, право человека... Ну, много этих прав, которые в нашей стране не защищены, поэтому можно о них говорить. А потом я много ездила по миру, и я видела, как живут люди. Поэтому я совсем не могу смириться с тем, что происходит в нашей стране. Вот и все.
Вас назвали русской Элизабет Тейлор, да еще много разных.
Ой, вы знаете, не принимайте всерьез эти все слова.
Ну, любое сравнение не есть доказательство.
Ну, нет, не так уж плохо. Элизабет Тейлор чудесная актриса и очень хорошая женщина.
А то, что у вас не сложилась карьера на Западе? Вы стремились
к ней? А как она могла сложиться?
Ну, не знаю, приглашение на роль.
Ну, в то время...
Да что писали про вас? Про вас столько слухов.
Если вы что-то заходите в интернет и читаете. Я, к счастью, совершенно не реагирую на это и забываю, потому что мне это неинтересно. А, ну, я снималась только совместно с Румынией, совместно с Монголией. У нас же тогда и за границу выпускали даже в туристскую поездку. Я вам рассказывала до начала нашей передачи, что приходилось проходить.
Расскажите и слушателям, потому что
многие
из тех,
ну, это
кто
очень
слушает,
много можно рассказать. Но дело в том, что... Мы же проходили через райкомы, потом комиссия, которая была на Мосфильме, парткомы. Нас всегда приглашали, говорили, что мы должны то-то, то-то делать, мы должны подготовиться, пойти в райком, мы должны быть по политическим там событиям в мире, мы должны быть всегда готовы. Было столько смешных событий было, я не могу их рассказывать, это уйдет просто на это много времени.
Какой вопрос вам запомнился? Например, из тех, на которые там могли или не могли ответить.
Например, я ехала в Италию первый раз. Я получила тогда застраховалась, получила страховку.
Чем еще перед Италией, я вас перебью на секундочку, простите, да, перед поездкой в капиталистическую страну надо обязательно было быть выездным в какую-нибудь из социалистических стран.
Ну, до этого я ездила в Болгарию на ЦК Комсомола. Там все обошлось нормально. А это была вторая моя поездка, туристская была поездка. И мне нужно было пройти этот райком. В это время я снималась в картине «Я береза». Времени не было, я была в каждом кадре. Поэтому в перерыв вместе с Лидией Николаевной Смирновой мы поехали в райком. Я в гриме, в одежде. И когда дошла до меня очередь, я вошла, там сидело много людей. Много сидело в каких-то толстых очках. Военный один был. Какие-то пенсионеры сидели, военные. Представители райкома, естественно. И прочитали то, что там написано. И спросили, почему вы хотите ехать в Италию? Я говорю, ну, вы знаете, я так много времени посвятила, чтобы изучить искусство Италии. Я изучала его в институте, потом самостоятельно очень много читала. Я мечтала побывать в Италии. Вот у меня будет отпуск, и я бы хотела поехать в Италию. А почему это вы в Италию едете? А вы что, в России не можете, в Советском Союзе не можете привезти? Я сказала, ну, знаете, мне хочется в Италию. А какой-то деятель, который сказал, а что там в Италии хорошего? Ну, бани там какие. Он слышал термы Каракалла? Что это просто бани какие-то. Ну, это я сейчас смеюсь. А на самом деле они меня довели до слез. И вот когда они меня довели до слез, я заплакала, они тогда сказали, ну, езжайте. Им нужно было обязательно унизить человека. И таких унижений было каждая поездка. Каждая поездка. А вот это я вам рассказывала, читала, готовилась, читала эти газеты, которые я вообще не читаю никогда, подчеркивала, пришла, приготовилась. Вот, и когда начали меня о чем-то спрашивать, я что-то ответила, а потом какой-то умник меня спросил, а что вот сказал Миттеран там по поводу... А я скажу, а какое мне дело до того, что он сказал? Тогда они сказали, вы не готовы, вам нужно дать еще неделю, чтобы вы подготовились, а потом придете, сдадите нам экзамен, и потом поедете. Я говорю, ну тогда придется ехать вам, потому что я еду в Болгарию на премьеру фильма, которым я снимала совместно с Ленфильмом.
В итоге поехали, чем закончился тот эпизод?
Да, ну им надо обязательно было, чтобы человеку испортить настроение, чтобы он чувствовал себя неуверенно, чтобы он чувствовал себя неполноценным. Это была их задача.
91-й год как восприняли? Ну, 85-й сначала.
85-й?
85-й, гласность, Горбачев, гласность, ну, начало публикаций.
Или я очень много читала. Так было много, начали публиковать интересных материалов.
Это правда.
Я читала тогда «Запоем», очень много читала. Я каждое лето была в Болшево по 2 месяца, и там была чудесная библиотека. Поэтому мы читали там, забирали толстые журналы, из рук в руку переходили. Дома очень много читала. Поэтому как-то были надежды какие-то.
За Ельцина были или конечно, за Горбачева?
Ну, оно как-то одно за другим. С Горбачевым тогда как-то не складывалось. Он нам человеком был не очень ясным, потому что очень много говорил и не отвечал ни на один вопрос, я помню. Поэтому мы как-то относились к нему не очень большим доверием, я помню. А к Борису Николаевичу мы как-то все очень прониклись в то время.
Не разочаровались в нем на каком-то этапе?
Не разочаровалась я, но война в Чечне и назначение Путина, это, конечно, испортило мое отношение к Борису Николаевичу, хотя оно принципиально не изменилось.
Подождите, а вы дома на кухне как бы смотрели новости, обсуждали их с подругами, с друзьями?
Зачем?
Или в какой-то политической тусовке уже?
Нет, никаких политических тусовок. О чем вы говорите? Мы все сидели дома, смотрели телевизор, переживали,
все кто?
Слушали
перечислите
радио.
Перечислите поимённо.
Ну, кто дома, дома.
Друзья,
если вы были
домашние,
в каких-то местах, мы там. Потому что это нас так всех волновало. Ведь мы же сидели в стране, где все было закрыто, где выехать была проблема, где книгу прочитать проблема. Я бы привозила «Доктор Живаго» из Америки со страхом, положила к себе в карман и так провезла. Другой раз я провезла первую часть Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Тоже страшно было, вот такие вещи в тюрьму сажали.
Наталья Николаевна, других перестало волновать, а вас волнует. Я все выхожу на тот, на свой первый вопрос.
Смысле?
Почему?
Вы знаете,
также смотрите там за новостями?
Ну, нет, я телевизор не смотрю. Вы понимаете, я хочу знать, меня интересует истина, а не то, что они нашему народу преподносят, жвачку. Поэтому я интересуюсь тем, что проходит мимо нашего обычного зрителя. Они же смотрят телевизор, слушают эти бесконечные программы, смотрят развлекательные передачи, смотрят сериалы. Я этого никогда не делаю. У меня просто свой настрой жизненный. Мне интересно знать то, что есть на самом деле, и я хочу знать, чем это все кончится. Поэтому мне интересно размышлять, интересно наблюдать. Поэтому мне это... Я не могу равнодушно жить на свете. А потом происходит так много несправедливости, и мы живем в таком чудовищном обществе, где нет элементарных прав человека, где люди даже не знают, что это такое, и не знают, что за этим последовало бы, если бы у них были права, если бы они знали, что такое сменяемая власть, если бы они знали, что суд должен быть независимым. Они же понятия не имеют. Если бы они подумали о том, что наши вот эти вот, которые нами управляют, они живут за наш счет. Они нам должны, а не мы им. Наш народ не хочет это знать. Это его проблема.
Наталья
Фатеева. К сожалению, и наша тоже.
Наталья Фатеева, гостья программы «Без дураков». Слушатели прислали очень много вопросов. В большинстве своем даже не вопросы, а вам поклон за вашу гражданскую позицию. Хотя есть и противоположное мнение, я до них тоже дойду. Вопрос. Несколько вопросов задам, если не возражаете,
пожалуйста,
от наших слушателей. Наталья Николаевна, интересно, какая причина в том, что вы поменяли свое отношение к В.В. Путину? Я помню, как вы выражали свой восторг на телевидении по поводу его молодости и сексуальности, когда В.В.П. впервые выставил свою кандидатуру в президенты Российской Федерации.
Во-первых, вы все перевернули, перекрутили по поводу сексуальности и по поводу его молодости. Я один раз...
не было такого.
Нет, один раз какой-то у нас был, где-то мы собирались, и я сказала просто, по-моему, одну фразу, что он вроде бы внешне он довольно привлекательный. Я сказала, все, не более этого, понимаете, придумали и сексуальность, и неведомо что. Мы тогда еще не знали, что такое политтехнологии. Мы были наивными людьми. Мы не понимали, что нас можно одурачить очень легко при помощи телевидения, при помощи пропаганды всевозможной. Мы к этому не привыкли, сейчас мы уже это знаем. А потом это так быстро все разобралось, ведь мы не знали, кто такой мистер Путин. Помните? Задавали вопросы. Они-то знали, которые нам его преподнесли. А мы, к сожалению, нет. Мы могли догадываться. Но все очень быстро, при желании, можно было узнать. Потом он так много всего натворил, что, по-моему, уже нет никаких сомнений, кто такой мистер Путин.
Как вы думаете, будет он следующим президентом Российской Федерации?
Ну, он очень хочет. Он хочет, потому что ему надо спасать все то, что он захватил. Ему надо спасать свою репутацию, которая, по-моему, чудовищная. Вот. Ему надо спасать свою собственность, которую он захватил. Ему нужно спасать очень многое, чего мы еще не знаем. Вот. Поэтому он будет, по-моему, за это биться. Он добровольно не захочет уйти.
За кого будете голосовать на выборах в парламент и позже на президентских выборах? Был такой вопрос, не буду уже прошу.
Значит, честно говоря, мне не за кого голосовать. Потому что людей, которые бы я хотела видеть, и там их нет. И поскольку мы уже собирались, у нас был совет старейшин, и
у
разбирались.
Вас это где?
А я уже, к сожалению, по возрасту хожу в совет старейшин.
У вас это где, в совет старейшин?
Это нас собирал Михаил Михайлович Касьянов вот, в своей партии. И мы размышляли о том, как быть, если так, так, так. Ну, в общем, как я поняла, как ни крути, все равно фальсификация будет. Все равно они сделают то, что они хотят. Но мы еще не придумали. Еще ни у кого, по-моему, не возникло окончательного решения, как надо поступать. Ходить, не ходить, зачеркивать, писать. Все мы будем против партии жуликов и воров выносить бюллетень. Трудно пока даже представить себе. Ну, что-то надо будет делать. Конечно, надо всем идти на выборы, чтобы была явка большая. Когда будет большая явка, им труднее будет вбрасывать свои вот эти вот фальсифицированные бюллетени. Но я не знаю, как народ к этому отнесется. Кто-то не ходил и не будет ходить. Мне тоже не хочется.
Так что, возможно, и не пойдете.
Не знаю, пока не знаю.
Привет из родного города вам. Дословно читаю. К сожалению, нас осталось очень мало, но мы все у твоих ног. Город Харьков, Юмовская, 9/11.
Правда? Я там прожила 20 лет. А вы знаете, я в этом году получила звание почетный гражданин города Харькова. И еду 24 августа, а 23-го день города, после того, как город освободили 23 августа, с тех пор это стало днем города. И вот мне вручают вот это вот звание. Почетный гражданин города Харькова. Я очень рада.
Наверное, это с собой украинское гражданство ведет, влечет. Нет, не влечет.
Да я, а зачем гражданство? Я же не поеду туда жить. Я живу здесь в основном. Хотя я очень люблю Украину, и все мои лучшие детские воспоминания, конечно, связаны с Украиной. Но уже нет сил менять свою жизнь. Я бы не смогла поехать.
А если бы свободно выбирали страну, в которой жить, в какой стране жили бы?
Я?
Да.
Если а вы знаете что? А зачем страна? Если бы я была богатой, я бы в некоторых странах купила себе собственность. Зачем уезжать? Надоело здесь? Поезжай, поживи в Италии, купи себе квартиру. Или в Соединенных Штатах, как у многих наших людей, особенно людей, многих людей, особенно шоу-бизнес. Они, по-моему, столько денег напечатали, распевая все время под фонограмму, что они могут купить где угодно. А мы, к сожалению, не можем. Вот поэтому я периодически просто могу поехать в какую-нибудь страну на некоторое время, и то хорошо.
А в какой стране комфортнее себя чувствуете?
Да трудно сказать. Я ведь подолгу нигде не жила. Я вот по месяцу жила 3 раза в Германии. Мне очень там нравится. Замечательная страна. Вот. Так много замечательных стран. Разве плохая страна Италия или Соединенные Штаты? Вся Европа. А мне очень нравится Китай. Я бываю там довольно часто. И в общей сложности в Китае была 8 раз.
Ну что ж, напомню, Наталья Фатеева, гости программы «Без дураков», и мы вернемся снова в эту студию сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Наталья Фатеева. Наталья Николаевна, тут поступают сообщения по СМС. Ася подписалась: в России всегда так, если у человека есть чувство собственного достоинства, так диссидент, резюмирует она наш разговор. Просто о том, что следят за этим разговором по поводу сексуальности президента Путина. Илья из Тулы, который задавал этот вопрос, который пришел по интернету, он уточняет в СМС: вы говорили про походку.
Это так, не я говорила, это Лидия Николаевна Смирнова.
А, то есть не вы говорили.
И я тоже могла говорить, потому что тогда все было так подстроено, что мы должны были на все на это реагировать, понимаете? Это же все не случайно было сделано. Мы и попались на удочку.
Наталья, у вас было много разных увлечений. Вы политиков тоже, вот мужчинами я имею в виду, да? Вы политиков рассматриваете как мужчин, или они функция какая-то государства?
Нет,
можете
почему
дать свой женский взгляд
на
политиков?
Мне, например, очень нравятся политики, с которыми я сейчас общаюсь. Мне очень нравится Боря Немцов. Мне очень нравится Владимир Рыжков. Мне очень нравится Михаил Михайлович Касьянов. Это красивые, умные, талантливые, свободные, потрясающие профессионалы и замечательные мужчины. Конечно,
Владимир Вольфович Жириновский,
нет,
например.
Нет, что вы, нет, это нет. Никогда.
А Григорий Алексеевич Явлинский?
Нет, это тоже не мой герой.
Не ваш герой. То есть, своих героев вы очертили. Так вы поэтому пошли к ним в партию работать? Или
да
потому
нет,
что
это уже потом появилось. Ведь я же вступила первый раз в Демвыбор. Там, где был Егор Тимурович Гайдар, был Анатолий Борисович Чубайс. Я, когда вступила в партию, я написала, что я хочу стать членом партии, потому что я хочу принять участие в создании гражданского общества. Но гражданское общество, мы так и не построили. Хотя прошло очень много времени. И даже перестали быть гражданами, остались только населением.
Ну, не, гражданами еще остаемся, и пока есть эта гражданская позиция, значит, и гражданами, наверное, и будем. Вот, в частности, домохозяйка из Германии пишет: спасибо вам огромнейшее за вашу поездку в Вельск и за вашу гражданскую позицию. Гражданка, значит, гражданка Фатеева. Еще низкий поклон. И другое сообщение, их подбираю так по контрасту, служащий из Перми, подписавшийся Комар или Комар. Уважаемая Наталья Николаевна, в фильме, в котором вы сыграли одну из ролей, есть замечательная фраза: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вы что, не согласны с этой фразой, спрашивает он? Справедливо, что во времена полного развала российского кинематографа в 90-е годы проводились залоговые аукционы, когда практически за даром раздавались огромные предприятия. С явным намеком на дело Юкоса и дело Ходорковского и Лебедева. Зачем вы поехали в Вельск сначала?
Поехала, я не специалист по залоговым аукционам, я не экономист, я ни у кого ничего не покупала, ничего. Я только знаю, что наша великая советская держава обанкротилась, неизвестно вообще, осталась без штанов. Ни денег не было, ни продуктов не было, ничего. Если вы находитесь по-прежнему в руках пропагандистов и людей, которые для того, чтобы отстоять свои какие-то позиции, все время всячески наговариваются на тех людей, которые вытащили Россию из голода и из разрухи, я бы вам советовала просто бы немножечко заняться образованием. Прочитайте книгу Егора Тимуровича Гайдара, которая называется «Гибель империи». Там просто по дням с документами все написано. А то, что покупали, а что-то кто-то должен был покупать, кто-то должен был с чего-то начинать. А что, эти все предприятия уже были настолько устаревшие, никому не давали никакой прибыли, от них никакого толку абсолютно не было. Вся страна занималась чем? Она была единый военно-промышленный комплекс. страна была совершенно выхолощена, все деньги уходили туда. Народ, вы забыли, как нам все время говорили, подтяните поясок. У людей очень плохая память. Люди ничего не помнят и не хотят ничего помнить. Я сама не хочу туда возвращаться. И поэтому мне совсем не хочется заниматься этой дискуссией. Если вы хотите спросить, почему Ходорковский купил вот эту вот нефтяную отрасль, вы знаете, я не занималась исследованием этого.
Ну, наверное, были
многие,
деньги,
много чего-то. Тогда были, конечно, какие-то, у кого-то было больше, более благоприятное время у кого-то другое. Они же были комсомольскими деятелями, у них у всех было. А вот эти партийные деятели, которые в 80-х годах занимались уже прихватизацией тогда, они же забирали заводы, все это. Поэтому почему-то всем очень Ходорковский, очень бельмо на глазу. Ходорковский, где были бандиты, где все было развалено, он сделал такую отрасль на таком уровне. Он создал еще столько инфраструктур. Люди, которые там работали, они сейчас вспоминают, как лучшее время в их жизни. Говорили, какая была компания, какие были взаимоотношения. Потом же он давал такую колоссальную прибыль стране. Ведь никто не платил столько налогов, сколько платил ЮКОС. Никто.
Наталья Николаевна, давайте вопрос так сформулирую. Одни считают, что Ходорковский и Лебедев ни к чему не причастны. Это были замечательные менеджеры, которые захотели поиграть в политику, и за это поплатились и сидят. Другие считают, в том числе высшие государственные лица, о том, что у них руки в крови.
Ну да.
Третьи считают, что на самом деле нарушения это, возможно, были в том числе и доказаны. Но эти нарушения в рамках закона допускали все.
Тогда нужно посадить всю страну.
Избирательно? Вот вы к какой позиции?
Я считаю, что нарушения наверняка были, потому что не было законов, были законы советской экономики. Она ничего общего не имеет с рынком. Абсолютно ничего. Поэтому, конечно, были нарушения. И нарушения были у всех. У всех, посадите всех, Абрамовича, этого самого, который, Прохорова, их так много, я даже их не запомнила. Посадите всех тех, которые сейчас являются кассой у Путина. Посадите их, они же этого не сделали. А потому что человек независимый, у него, кстати, было очень много предложений, я не могу это пересказать, которые шли вразрез того, что делала путинская команда. Он предлагал совершенно другие открытые вещи делать. Я не специалист по вот этим вопросам, понимаете? Я не занимаюсь исследованием того, кто как проживал свою жизнь в том или ином бизнесе. Я не бизнесмен.
Хорошо, с этим хватит. Вопрос об условно-досрочном освобождении.
Да,
вопрос справедливости или вопрос милосердия для вас?
Ну, мы живем в стране вообще, где милосердие просто отсутствует на государственном уровне. И смотрите, за годы...
Бахмину отпустили все-таки.
Да, но что стоило этой Бахминой? Вы не читали ее интервью в журнале New Times, когда она решила, что она будет добиваться досрочного освобождения, она стала стараться вести себя соответствующим образом. Ну, ничего этого не давала, она трижды подавала. Ей отказывали, она была беременна, отказывали. Она родила ребенка, ей отказывали. Они же издеваются над всеми людьми, которые находятся. Вообще наша тюремная система – это катастрофа. Это система, которая, называется, она исправляет людей. Она просто там уничтожает людей. А почему бы не применить еще туда психиатрию, которая применялась при советской власти? Они исправлять хотят. Они хотят просто уничтожить личность. Они хотят, чтобы люди превратились ни во что. Чтобы они просили у Путина прощения, чтобы они у него вымаливали, чтобы были еще что-то. Это никогда не будет. Ни Ходорковский, ни Лебедев. Никогда. Ходорковский даже сказал, что он готов заплатить своей жизнью. Но он будет последовательно отстаивать свою правоту. Поэтому... Мне очень трудно жить в этой стране, потому что я знаю, сколько людей погибает, сколько... Ведь 100 миллионов людей, как минимум, погибли за эти почти 100 лет, да? Не считая тех, которые естественным путем ушли из жизни.
Вот смотрите, сами говорите, сложно жить и трудно жить в этой стране,
да,
ведь живете
нас...
и другую не
да,
назвали
но,
мне
но
в первой части.
Но дело в том, что здесь же жизнь ничего не стоит. Жизнь ничего не стоит. Каждый день по телевизору рассказывают об убийствах. И причем это уже стало, знаете, как нормой.
Наталья
убивают
Николаевна,
людей, и все привыкают слушать нормально, как будто так и должно быть.
Давайте не про телевизор, а про Вельск. Расскажите чуть-чуть подробнее, что вас там поразило, удивило, может быть, порадовало, если
было
такое. Ну,
первое, что удивляет, конечно, это вот эта улица, на которой, которая длинная улица, в конце которой, по-моему, стоит этот суд, она называется улица Дзержинского. Вот это вот та дорога, которая ведет к храму, наверное, храм там в конце, наверное, колония. Значит, стоит там памятник Ленину, довольно странный. У него рука протянута, но она длиннее, чем, в общем, она опущена ниже колена какая-то рука. Прям в такой позе он стоит, как будто он пьяный. Я его назвала Ленин под шофе. Вот. Город спокойный. Атмосфера в суде, ну, вы знаете, это просто рай по сравнению с Хамовническим судом. Платона Леонидовича вели в наручниках, но совершенно спокойно, без автоматов. Шли с ним рядом милиционеры. Никто не дергал вот эти вот приставы, они же там как звери стояли, никому. Я даже вот, например, не сказала ни одного слова, меня обвинили в том, что я болтаю, меня вообще выгнали из суда однажды. Бесчинство идет. Здесь атмосфера гуманная и спокойная, она не давящая. Но как развивались события, они должны были бы оправдать. Потому что представлено там, Лебедев должен быть освобожден. Но судья поначалу очень нервничал, невероятно нервничал, потому что когда я вышла отвечать на вопросы, которые мне задавал Ривкин, Константин Евгеньевич, то я ему сказала: «Добрый день, господин судья». Он сказал: «Нет, я не судья, я никогда, то есть я не господин, я никогда с господином не был». Начал дергаться ужасно. Они все очень нервничали. Что творилось с этими прокурорами, это я вам потом расскажу, если до этого дойдет. И все шло как будто бы, знаете, спокойно. Он не говорит, например: «Садитесь». Он говорит: «Присядьте». И, конечно, те взыскания, которые были предъявлены Платону Леонидовичу, они были все сняты за 8 лет, которые много накапливаются, как вы понимаете, но они зачитываются. И поступил он, на мой взгляд, он поступил в эту колонию, наверное, или в начале июля, или в каких-то числах июня, потому что уже было лето, и я была на вот этом суде, который был по кассационной жалобе. Вот. Поэтому они были очень долго в Москве. И как только было подано на досрочное освобождение, тут же начались взыскания. Первая известная история с украденным костюмом. Вот сейчас это можно увидеть на сайте Ходорковского. Там даже снят отдельно Лебедев, отдельно вот это вот представитель колонии. И камера шла туда и туда. Но это такое беспомощное все. Это разбивается мгновенно. Люди, которые работают в этой тюремной системе нашей, они настолько безграмотны. Они не знают никаких законов. Они настолько ограничены. Вот этот представитель тюрьмы, он производил впечатление, что он как будто бы, знаете, несчастный дедом. Домовский когда-то был мальчик, и вот его устроили работать вот в эту колонию. Он не мог ответить ни на один вопрос, ни на один вопрос. И все его обвинения, и все их подстроенные, фальсифицированные вот эти претензии, они тут же были все отметены, и даже судья сказал, что он не будет к делу прикладывать это, да. Потом начали что-то высказывать, документы дали прокуроры. Прокурор сидел один вообще, как для мебели, он не принимал никакого участия, был очень спокоен, руки у него не дергались. Второй был в таком, видимо, жутком состоянии, потому что его выдавали руки, а так как это моя профессия, наблюдать за деталями, то прочитанные его претензии и то, что он там говорил, то, что он представил документы, они были все тоже отметены защитой, адвокатами, и тоже было предложено их не прикладывать к делу, что и было поначалу сделано. Значит, этот прокурор сидел, у него рука, знаете, вот просто как барабан отбил, она у него вот так вот дергалась, потом она пальцами вот так стучала, как по барабану, потом ручка была, он все время грифель вот этот вот стержень, он туда-сюда, 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 на него было смотреть просто невыносимо, он был в психическом состоянии. Потом объявили перерыв, и после этого перерыва явились они все, и были приложены все то, что было отметено, все было приложено к делу. И было резко поменялась ситуация. Видимо, они уже получили. Вначале им дали возможность поиграть в свои игры, действовать как будто по закону, а потом позвонили, как мне сказали адвокаты, и мне говорят прямо: сделай то-то, то-то. Им говорят: вы что, дурака валяете? Там, вы же какие-то меры принимаете, что-то такое делаете. И они уже на свое усмотрение начали фантазировать. И, конечно, все это было, как мы знаем, приговор, что он не исправился, что он не готов быть на свободе. В общем, такая ерунда. Это возмутительно, это постыдно людей такого класса, такого уровня, которые столько сделали, они же созидатели. Можно любые предъявлять претензии к одному и к другому, предположим, по их работе. Получается так, что все то, что создавали эти люди, создавали компанию, добывали нефть. Кстати, в суде пришлось просветить этих государственных обвинителей, которые не знали, что такое скважинная жидкость и нефть. Они путали все эти вещи. И тогда им продемонстрировали, принесли на суд хамовнический. Вот, тогда это даже было, по-моему, какое-то имело продолжение человека, который разрешил провести, его даже уволили, по-моему, с работы. И вот люди, которые создавали вот эту сложнейшую компанию, это же добыча нефти, переработка, развитие, оплата, прибыль, все это считается организованной преступной группировкой. Значит, моя жизнь, ваша жизнь, все то, что вы делаете, это тоже преступление. Все то, что люди делают, все это с их позиции, с этих людей, которые захватили чужую компанию, созданную не ими, потом разделили между своими, между озером, там, не озером, приближенным. Компании этой нет, а люди сидят в тюрьме. Конечно, у них настолько рыло в пуху, и они так боятся, что когда-то им предъявят претензии, а когда-нибудь предъявят. Мы же знаем, что делается в Европе, которые владельцы акций, они же не остановятся. Сейчас какое-то время притихло. Они боятся. Боятся, хотя я не уверена, что Михаил Борисович захочет возвращаться в прошлое.
Напомню, Наталья Фатеева, гости программы «Без дураков». Ну и, наверное, меняем тему, вернее, чуть-чуть в бок уходим. Любопытно мне очень показался вопрос от Якова из то ли из Москвы, то ли из Гаваны, Кубы. Тут никогда не определишь, откуда пишут, интернет, всемирная сеть. Вопрос такой. Наталья Николаевна, в 76-м году в фильме «Меньшова розыгрыш» вы сыграли завуча школы. Ярко и интересно. Ответьте, пожалуйста, как складываются ваши отношения с коллегами, имеющими диаметрально противоположные вашим взгляды? Политические, наверное, имеется в виду. Тем же Владимиром Валентиновичем, Николаем Губенко, Юрием Назаровым, Василием Лановым, Михаилом Ножкиным, Жанной Болотовой, Еленой Дропека. Согласились бы вы еще вопрос сыграть в фильмах Губенко, например, или Меньшова, пригласи они вас?
Вы знаете,
хороший вопрос такой.
Вопрос замечательный.
Вот с политической,
конечно, они мне, я с ними, мы жили в одно время, одновременно работали. Мы совершенно разных взглядов. Мы просто с ними, я лично с ними не обсуждаю. Я прекрасно знаю, какие взгляды у Коли Губенко. Я знаю Володя Меньшова взгляды еще допотопно, они не меняются. Люди вот какими были, такие они остались, понимаете? Поэтому я же их не перевоспитаю, не переделаю. Но они же, у них есть много замечательных качеств. Вот. И я с ними не дружу, и я не веду с ними разговоры о том, что то, что они думают и что они понимают, что мне это чуждо, мне это неинтересно. Я их не агитирую за свои взгляды. Мы как-то можем существовать независимо друг от друга, что мы и делаем. Мне кажется, что если бы в нашей стране была конкуренция во всех абсолютно наших делах, вот, то мы смогли бы все прекрасно сосуществовать. И партии было бы очень много, и взглядов было очень много. Как во всем мире люди разных взглядов, они как-то умеют сосуществовать, и несмотря на это, каждые 2 года менять правительство, не убивать друг друга, не сажать в тюрьмы, не преследовать.
А кому вы назовете, дополню я вопрос революционера-журналиста из Гаваны, Кубы, кого вы назовете среди тех, кто близок вам по взглядам, из ваших коллег-актеров?
Вы знаете, даже не знаю.
То есть даже... рядом никого нет, обсудить особенно.
Вы знаете, даже не знаю, потому что я вообще веду такой несколько замкнутый образ жизни. Я со своими коллегами не очень общаюсь, вот, поэтому какой они образ жизни ведут, я не знаю. Но, конечно, есть люди, но я как-то не обсуждаю своими коллегами. Я их не очень часто вижу, только на фестивалях. А там совсем другие дела, другая проблема, другие интересы, поэтому... И я не навязываю свое мнение. Они все знают мои убеждения. Я не знаю их убеждения, но мои-то убеждения известны. Я же их не держу под замком. Я их высказываю и не прячу их нигде.
Вопрос, другая тема. Садовник Санкт-Петербург, Россия, подписано. «Влюбился в вас, пишет он, после бездарного фильма «Есть такой парень». И заново, после выдающегося и незаслуженно забытого фильма...
А это я знаю, этот вопрос, и что я больше не играла главных ролей. Это я знаю вопрос, меня приятница читала, почему я не играла.
Да нет, вопрос, собственно, на этом, насколько я понимаю, заканчивается. Это не вопрос, это заход на следующий вопрос. Вы как-то сказали в интервью, может быть, вас неправильно интерпретировали, что у вас не было великих там культовых ролей. Были хорошие фильмы, но фильмов гениальных с вашим участием не было.
Ну, что же,
это
не повезло.
То есть вы действительно так считаете?
Ну, почему? Были хорошие фильмы. Были замечательные люди, с которыми я работала. Причем замечательная картина «Здравствуй, это я». Я очень люблю эту картину. Я с удовольствием работала с Иваном Александровичем Пыревым, с Константином Худяковым. Да нет, все было нормально. Просто выбор маленький был. Выбор, как во всем нашей стране, с выбором очень плохо.
Вот. То есть и у вас, как у актрисы, тоже не было возможности выбора даже?
Конечно,
уже после того, как
всегда,
стали
знаете,
известными?
Как-то так получилось, вот я размышляла на эту тему, вот много очень было актрис в мое время, замечательных женщин, красивых, талантливых, прекрасных совершенно, но вот сыграешь несколько ролей, и дальше тебе уже будут предлагать одно и то же. То есть какое-то существовало такое негласное такое поведение по отношению к нам, что хватит, вот засветилось, проявилось, и хватит, а теперь сиди и не чирикай, и не возникай, и так абсолютно у всех. За исключением того момента, если бы у меня, предположим, не был муж-режиссер, который для меня бы специально что-то делал. А так тебе предлагали роли... похожие, но они были все хуже, 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 хуже. В 80-х годах такая была ситуация, что начальство, которым, в общем, маразматическое тогда уже было правление, вы помните, что талантливым людям очень трудно было, я имею в виду режиссерам, пробить фильм достойный. А серые фильмы, серые темы такие незаметные, начальству было легко отчитываться, незаметно как-то проскакивать. Вообще нечего было играть. И поэтому мы ездили, зарабатывали деньги, и жили за счет того, что мы зарабатывали от бюро пропаганды, ездили, колесили по всей нашей стране. Потому что лучше заработать вот так, чем играть в каком-то ужасном фильме какую-то совершенно безликую роль.
У вас же был муж-режиссер, но вы в интервью опять же уверяли, что сниматься у него не хотели, потому что дома его видишь,
нет,
он туда-сюда, на работе
я
его
у него
видишь,
как жена режиссера никогда в жизни не снималась. Я снималась в картине «Случай на шахте 8», я была студентка, поэтому меня пригласили в эту картину. Картина «Битва в пути», в которой я снималась, и режиссер оказался Басов, был совсем другой режиссер, который, к сожалению, во время съемок ушел из жизни. Поэтому я у Басова, как жена, никогда в жизни не снималась. И должна вам сказать, что я была такая наивная и такая была, видимо, прямолинейная, что я бы мне уже не позволила, чтобы заставлять своего мужа, чтобы он для меня что-то делал. Я даже не представляла, как бы я могла это делать. Мне бы казалось, что он думал, что я из-за этого вышла на него замуж. Вот мы были так воспитаны. Мы были еще такими наивным поколением, у которого была такая совесть, понимаете? Потом уже следующее поколение людей, они просто диктовали условия, как надо жить в семье, что для них должны делать. Я этого не могла делать. Я жила среди нормальных людей, у которых не было никаких авантюрных таких вот, знаете, черт характера. Они были очень порядочными людьми, добрыми, ответственными. Я этого не умела делать. Наверное, это моя какая-то, мой недостаток очень серьезный.
А какую роль в вашей жизни играет? Играла кино, ну, карьера, скажем, в кино, насколько она была в приоритетах для вас?
Знаете, жизнь была такая сложная всегда, и все то, к чему я стремилась, оно не могло осуществиться. Я не могла сыграть те роли, о которых я мечтала. У меня не было просто никакой возможности. Я все время должна была терпеть то, что мне предлагала жизнь. И я это преодолевала. И на какой-то момент, когда у меня начиналась какая-то личная жизнь, я все отбрасывала. Потом личная жизнь оказывалась тоже какой-то несостоятельной, какая-то она не получалась, потому что люди, с которыми я встречалась, они ненадолго задерживались в моей биографии. И я тогда семимильными шагами должна была все это наверстать. И поэтому вот такие вот происходили шатания какие-то, вот. Но я все-таки на каком-то этапе поняла, что для меня моя профессия самая важная в жизни. Самое важное в жизни, и насколько я могла, и насколько у меня хватало сил и возможностей, я старалась все делать с честью, с совестью, с достоинством, и я всю жизнь работаю над собой очень много. Я сама просвещаюсь, сама очень слежу за каждым своим кадром, но иногда режиссер, с которым работаешь, бывают или ненадежные, или на них понадеешься, а не получится то, что должно было бы получиться.
Сейчас приоритеты не поменялись? По-прежнему кино или все-таки
нет,
политика?
Нет, я даже слышать не могу о кино сейчас. Нечего делать, потому что вот я должна была сниматься, сейчас вот согласилась, в каком-то сериале. Не хочу называть, какой сериал. И мне сказали, что я подписала договор уже, и сказали, что я должна сниматься в промежутке с 20 по 1 июня. Потому что актер, который там играет, вот он, у него такой сложный график. Никто не звонил, вообще никто не появлялся. И я вообще перестала об этом думать, потому что это все неинтересно. Я уехала в Виск, и меня там нашли. Я уехала 24-го, меня нашли 26-го. Мне заявили, что 29-го и 30-го у меня съемка, а я приезжаю 28-го. Вы знаете, я не могу работать на подхвате у людей, которые снимаются в 4 фильмах. Я не могу. Я не могу халтурить, я не могу, не разобравшись, что к чему в взаимоотношениях, бросаться в эту роль. Тем более я должна была за 2 дня сыграть 8 серий. Ну, хоть какое-то дайте время человеку, чтобы он мог как-то осмыслить. Тем более текст весь меняется. И вот мне принесли отдельно текст. Роль стала значительно хуже, чем она была в сценарии. Я думаю, господи, хотя бы мне сказали, мы завтра вам позвоним. И не позвонили. Я так счастлива, потому что я не хочу, я больше никогда эти эксперименты делать не буду. Это совсем другой подход, другое отношение к профессии. Сейчас другие задачи перед молодыми людьми. У них много сил. А у них есть выбор, они этот выбор осуществляют. И у них есть программа жизни, я в эту программу не вписываюсь.
Зато у вас есть своя собственная программа, за что мы вам благодарны и желаем вам много здоровья и еще успехов в будущих. Наталья Фатеева
спасибо.
Была гостьей программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то, что пришли и отвечали на наши
спасибо,
вопросы.
Спасибо, всего доброго.